Ну, хочу сказать, что мы сегодня становимся свидетелями исторического момента. Вот такого набора гостей в этой студии еще никогда не было. И, насколько я знаю, Маргарита Пушкина никогда не участвовала вместе с группой «Ария» или с тобой, Валера, вместе в эфире, да? Такого еще не было.
Не помню.
Не было.
Да.
Ну вот, с вашей последней премьеры, это альбом называется «Жить вопреки», прошло уже 6 лет.
Да, 6 лет.
Маргарита Пушкина успела уже плотно поработать над своим проектом, даже создать целую рок-оперу. А что происходило в жизни группы Кипелов в это время?
За эти 6 лет?
Да.
Ну, мы гастролировали, мы готовили материал к следующему альбому. В основном, как бы, вот это время было занято поиском новых тем, песен. Ну, в основном это были гастроли. То есть мы достаточно плотно работали. Вот. Но последний год, правда, мы подсократили, поскольку поняли, что очень тяжело сочетать активную гастрольную деятельность с работой над альбомом.
А удалось как-то иначе взглянуть на музыку, на процесс ее создания?
Мне сложно сказать. Сложно, поскольку, ну, наверное, мы меняемся, может быть, что-то у нас меняется. Единственное, что я могу сказать, мы отказались от каких-то моментов, что записывать треки у себя на базе, на репетиционной. Вот, чем мы раньше грешили. Поэтому решили пойти по пути того, что именно вот если записывать что-то, надо делать по максимуму. Вот. Поэтому все, что мы записали, было записано на Мосфильме. И вокал в том числе. Я не люблю, правда, писаться где-то. Вот, предпочитаю все-таки такую более интимную обстановку. Но мне понравилось, я съездил, мне понравилась атмосфера, оборудование, которое мне предложили, вот, потому что у нас такого не было оборудования, как на Мосфильме. Вот, пожалуй, наверное, то, чем отличается, скажем, вот сам подход к записи от того, чем мы занимались раньше. Вот этот самый главный момент, что касается именно такой студийной работы.
У меня вопрос ко всем гостям нашего сегодняшнего эфира. Изменилось ли российская рок-музыка, в частности, и рок-музыка вообще за последние 6 лет?
Конечно, несомненно. То есть все это стало... Нам, ну, и звучание изменилось, во-первых, саунд очень сильно изменился у многих команд, и наших, и, ну, само собой, в Европе, на Западе. Стилистика изменилась очень сильно, певцы даже стали другие, скажем, да, стали по-другому петь. Вот, сильно изменилось за 6 лет.
Совершенно согласна с Вячеславом. Действительно, изменения произошли колоссальные, но мне кажется, что вот у нас все-таки в стране рок-музыка за это время откатилась все-таки.
Назад?
Да не назад, а как бы ушла на задний план.
Угу.
То есть это не столь рок-музыка, не столь популярна у нас. То есть популярность все снижается и снижается. И вот это время, которое прошло, прекрасно это показывает. В то время как на Западе, наоборот, там появляются новые имена, новые стили, новые эксперименты. То есть там все-таки дело на месте не стоит и не откатывается.
Я бы поддержал Маргариту Анатольевну, то, что касается, да, небольшого отката. Но вот насчет Запада я бы не согласился, потому что новых интересных групп, я бы сказал, там тоже не появляется. Эксперименты экспериментами, а каких-то ярких, интересных сейчас вот тяжело назвать. Коллективов.
Да, я с Алексеем тоже согласен. Я даже не то, что беру какие-то группы, новые или не новые. Я, если анализировать альбомы, да, они лучше записаны. Да, технически все как бы изменилось, супер. Вот, но, что я хочу сказать, даже взять моего любимого Оззи Осборна, вот его последние альбомы, все сделано очень качественно, здорово, музыкант играет потрясающе. Но последний альбом, вот то, что я слушал с огромным удовольствием, вот, и там, можно сказать, хит на хите был, это вот «Осмозис». Позже, может быть, там «Down to Earth», вот у нее такая еще такой альбом был, с которого там песня «Dreamer». Все. Я ни одной песни с этого альбома вспомнить так реально, вот навскидку не могу, хотя люблю Осборна. Вот. И что, если взять другие команды, то есть нет ярких песен. То все делают очень хороший, добротный, качественный материал. Многие даже решили возвратиться, например, там брать такие группы, как Accept, вот такие играющие классические, скажем, hard and heavy metal. Они как бы стали возвращаться к старому звучанию, стали упрощать композиции свои. То есть они стали возвращаться к тому моменту, чем они занимались там в 80-х годах. Меня, честно, на самом деле это порадовало. Потому что вот эти гитары, которые звучат как трактора, меня, нечестно, раздражают. И поэтому я бы не сказал, что там что-то такое сильно изменилось. Какие-то имена. Я, конечно, не очень слежу за тем, что там происходит. Никаких там открытий не происходит. Новых Deep Purple, Led Zeppelin не появляется. Это точно, абсолютно. Еще что-то ждешь от старичков, которые что-то там выдают. Вот Элис Купер там новый альбом. Или Black Sabbath там последний, там 13-й был альбом. Вот все. А другого, да, классно, модно, супер, но откровений нету. Вот это меня удивляет.
Нет, для меня вот было много открытий и в этом году, и в том. Например, Pain of Salvation, Mastodon, там группа Muse, тот же самый.
Не, ну Muse, да, согласен.
Devin Townsend Project.
Muse, проект, немножко другой и другой. Мы берем как бы вот, что касается больше нашего. Как,
а, да, ну наши, да. Не, я имею
есть, сейчас, конечно, интересный Muse, классная команда. Но все равно, я даже думаю, что вот предыдущие альбомы Muse были гораздо интереснее. И находиться на таком уровне постоянно, постоянно делать классные альбомы, которые тебе бы поражали, вот это, к сожалению, не происходит. То есть нет откровения.
Но... Ну, это для нас нет откровения. А аудитория-то ведь тоже меняется, правильно?
Происходит не в лучшую старение. Сторону. Не в лучшую сторону меняется аудитория. Это точно, абсолютно.
Мы не будем уподобляться старым ворчунам.
Не-не-не.
Аудитория совершенно разная. И есть масса народа, который слушает экспериментальную музыку. Вот того же самого Стива Уилсона. Потрясающий гитарист. Очень интересные проекты. Есть фанаты этого.
Я понимаю, Рит, но нет тех песен, которые грели бы душу. Я отношусь к музыке, один критерий у меня. Цепляет меня это, вот что-то дергает внутри. Вот таких песен я больше не слышу, к сожалению.
Но вот сейчас вот новый альбом, да? Там вот есть такие песни с твоей точки зрения?
На нашем альбоме.
На вашем, да, «Звёзды и
крысы». Я считаю, что есть.
Есть. Но мы сейчас поговорим о песне «Ледяной дождь». Как создавалась она?
В принципе, если честно подходить к этой песне и говорить о ней, об истории ее, в общем, она должна была выйти еще на альбоме «Жить упреки». То есть, сколько? 6 лет назад, да? 6. Поэтому у него очень непростой путь, непростая судьба. И даже эта песня в свое время была, называть ее, так сказать, своими именами вещи, она была даже проклята, скажем так.
Заколдована. Она не проклята, она заколдована.
Ну, было проклятие наложено.
Да.
Вот. Я не хочу говорить, кто это сделал, но...
Значит, шаман один сделал.
Да, была такая история. Вот. Сказали, пока вы не заплатите мне денег... Был такой эксперимент, мы попробовали, значит, написать текст к этой песне с другим поэтом. Я, правда, к этому не прикладывал руку. Вот. Я попросил ребят параллельно просто сделать. Ну, попробовать, мало, может, что-то получится. Потому что как-то мы так застопались тогда над работой. Поэтому песня должна была еще выйти тогда. Мы даже записали ее. В этот раз нам пришлось переписывать все треки, поскольку 6 лет прошло, уже все надо было по-другому записывать, уже другое качественное звучание. Вот, песня непростая, на самом деле. Долго мы к ней как бы шли, и так, и сяк. Я посчитал, ну, я не знаю, где-то, наверное, не соврать, вариантов 25 я насчитал на эту песню. И никак что-то не складывалось, по ощущениям моим, с текстом. То есть это не такой простой вопрос. Почему нас спрашивают, почему так долго, почему? А то вот как бы мы достаточно требовательно и принципиально относимся к тому, чем мы занимаемся. В том числе и к лирике. Вот. Это, я считаю, что это неразрывная часть музыки, лирика у нас, по крайней мере. Вот как бы такая непростая история этой песни.
А текст много раз менялся, Маргарита?
Ну, у меня все в компьютере есть. Если я начну с самого первого варианта и до последнего, это займет приличное время. Он менялся вообще.
И по сути менялся, то есть история,
и
другая
история. Первый вариант
был
совершенно другой. Совершенно другой. Там идея была совершенно другая. Ну, может быть, тяжеловато пропевалась, потому что я его писала как стихотворение. То есть мне было интересно там вот эту вот идею как бы возрождения. То есть вот сохнет, допустим, дерево, ну, как вот толстовский дуб, да? И вдруг увидели, что там листочки, почечки, все это распускается. То есть сначала было вот это. А потом уже, ну, не получалось. То есть Валерий Александрович не одобрял. Все варианты у меня есть. На мой взгляд, очень неплохие варианты, и даже вот то, что он пел в студии как черновики, тоже эти записи есть, и, ну, не знаю, но, короче говоря, песня была заморожена.
Неспроста называется «Ледяной дождь».
Да, тут все совпало, но последний вариант, там было много, вот вторая часть, она, собственно, как бы кочевала, то есть вот то, что, как мы объяснили людям, связано с фильмом «Рестлера», вот с его последним монологом, да, вот эта часть, она более-менее так сохранилась. А первая часть песни, ну, была изменена.
Да, ну, первая часть, она, в принципе, вообще сама идея возникла. То есть был реально «Ледяной дождь», я не помню, какой это был, наверное, 10-й год, да?
Десятый год.
Десятый год, да?
Да.
Я помню, я прямо накануне вышел, с зонтиком пошел, не помню, как к метро я, каким делам. Этот дождь как бы накрыл, поздно достаточно было, обратно еле-еле вернулся. Скользко очень было. И когда с утра я встал, вот есть там, я слышал обсуждение, говорят, что там ночью, не может быть там, что звуки, наоборот, там все становится яснее, как-то четче. Наоборот, я, значит, проснулся, было, ну, не ранее, в общем, поздно, так сказать, поздняя ночь или раннее утро, даже не знаю как, вот открыл окошко, я был очень сильно изумлен, когда увидел вот эти согнувшиеся деревья, которые просто своими вершинами были приморожены к асфальту. Вот. Ну, и какая-то апокалиптическая совершенно сцена была. А под моим окном росла береза. Вот она была сломана прям пополам. То есть вот ствол просто был сломан. И ветки просто осыпались все. Вот кто-то как будто топором их все обрубил. Чем... Вот другие деревья, а вот эта береза сильно очень пострадала. Я так посмотрел, думаю, наверное, все, конец этой березе. Очень красивое было дерево. Но потом прошло время. Я не верил, что она как бы восстановится, что это, ну, наверное, ее срубят, там спилят, но не срубили, не спилили, слава богу. И потом у нее стали отрастать ветки, появляться листья. Вот. И вот это, может быть, сама эта сцена, как-то она, может быть, сюжеты подсказала. Что это как у человеческой жизни, когда ты уже думаешь, что все кончено, что уже ничего больше в жизни случиться не может. Вот, но ты смотришь на эту березу, вот правильно Лиза сказала, как о том дубе у Толстого в «Войне и мир». Что казалось, все, он умер, то есть, как бы. А он бац, расцвел весной, листочки, все, и он воскрес. И вот как бы и береза, а то появились листья, стали. Я смотрел сегодня специально, думаю, буду расскажу. То есть не узнать вообще, так изменилась эта береза, какие крона образовалась, то есть как будто ничего не произошло. И вот там есть такие строчки, что дождь ледяной, словно рана оставит след, вот, но не погасит огонь. А это, в принципе, и о березе, и о человеке. То есть, вот. Его внутренних переживаний, что не надо как бы говорить, что все, конец, жизни нет, что больше сердца в пропасть не летит, что чувства все погасли, надо верить в лучшее. Вот, а природа, она нам показывает, что на самом деле так и есть, надо верить в лучшее, что не все кончено в этой жизни.
Хотел по музыке еще да, добавить, что да, когда да. сочинял музыку, у меня в тот период было как раз такое очень сильное эмоциональное состояние. Ну, в жизни что-то происходило, и как раз вот в этом сильном эмоциональном состоянии я ее придумывал, и изначально она была такая вся, как саундтрековая такая, то есть под пианино, со скрипками, без тяжелых частей. Очень сильно еще подействовал фильм «Капекс», «Планета Капекс», может, знаете, да, вот? Там очень красивая музыка во всем фильме, и вот, вот что-то такое, все это сложилось, и получилась такая песня. Потом, когда я ее принес уже ребятам, то есть мы решили сделать уже тяжелые части в ней, ну и вот... И дальше уже пошел процесс такой, общий сочинение этой песни.
Ну да, от себя я добавлю, что в одном из вариантов было конкретное описание вот той ночи, когда случился ледяной дождь. Валерий Александрович утром увидел березу, а я ночью наблюдала за тем, что происходило. То есть вот эти вот, когда ехали троллейбусы, и мы сначала не могли понять, в чем дело. Искрились вот эти вот провода, и получалось, что как бы воздух искрится. Вот, и там были такие строчки, искрился воздух в сумраке ночном, да-да-да.
Скользя и боясь упасть.
Да-да-да, и вот человек шёл.
Не поднимая к небу глаз, ты вот. Шёл навстречу, если не дождь.
Вот, вот то, что не вошло в окончательный вариант. Спасибо за цитату.
Да-да-да, я все помню, у меня все записано.
Но «Ледяной дождь», она увидела свет немного раньше, вы ее представили уже на другой радиостанции до выхода альбома. Вот поклонники ее уже активно пообсуждали, что говорят о ней.
Вот, наверное, ребятам нужно сказать, Алексей, поскольку я, ну, я, мне доносят в основном, как бы, ограждая меня от негатива, в основном позитивные только.
Зачастую реакция одинаковая на все наши произведения. Сначала все воспринимается в штыки, а спустя несколько дней, недель, месяцев народ как бы уже переваривает то, что вышло, и уже начинаются какие-то более-менее адекватные отзывы, да. То есть, если вот песня «Ледяной дождь» была за неделю где-то до релиза альбома, выпущено, да, и сначала там кто-то там что-то ругал, еще что-то такое. Сейчас, когда вышел альбом, то все уже ее называют одной из любимых песен на альбоме. Отзывы все время разные.
Я только знаю, что некоторые не сразу как-то въехали в эту песню, а вот прослушав раз, два, три, вот только после этого. Ну, бывают такие песни, вот не сразу. Кто-то говорит, что сразу прям понравилось, они почувствовали эту атмосферу. Единственное, что я знаю, что ее как-то сравнивают... Мне ребята докладывают иногда, что сравнивают с песней «Пророк». Мне бы хотелось сказать, студенты, учите музыкальную грамоту. Вот. А может быть, ну не знаю, где они там видели «Пророка», вообще другая песня абсолютно. Вот единственное, что да, может быть, есть схожесть определенная, что вот такое, так сказать, лирическое вступление, потом начинается тяжелый риф, и на тяжелый риф я начинаю петь. Но там ни гармония, ни мелодия, ни сама атмосфера, вообще они как бы друг на друга абсолютно не похожи.
Да, но еще раньше вы сделали первым синглом, представили «Косово поле» композицию, а на альбоме ее есть, она присутствует в какой-то обновленной версии.
Ну, на радио, да. В принципе, обновленная версия только касается того, что звука. Касаемо звука, да. Немножко мы изменили барабаны, а вот просто, так сказать, пересвели чуть-чуть ее. И не очень нравилось, скажем, как звучит мой голос. Uh-huh. Вот. Я ничего не перепевал, ни одной ноты. Просто пересвели, и уж не знаю, с помощью какой-то частотной характеристики изменения, пользуясь другие обработки вокальные, мы просто переделали ее.
Да, композиция посвящена необычной теме. Даже в одном из интервью ты сбился и сказал «Куликово поле», да? Понятно. Но вот как поклонники, как вы представляете, поклонники поняли эту песню или это не оправдало ожиданий?
Нет, я надеюсь, что они понимают, о чем идет речь. Вот, поскольку иногда я все-таки занимаюсь ликбезом и рассказываю о чем. Ну, чаще всего я привожу в пример разные песни. Вот, например, есть такая замечательная песня «Военных лет», когда воины превращаются в журавлей. Вот в данном случае «Косово поле» – это событие, которое произошло в 1389 году. На Косовом поле есть такая легенда, что воины, погибшие на Косовом поле, души их обернулись в черных дроздов. Вот почему там черные дрозды фигурируют? Косово поле, поле черных дроздов. Ну, об этом лучше на Рите сказать, потому что это была ее идея написания этой песни.
Ну, это, как сказать, моя идея. Это просто тема меня мучила года три, наверное. Я никак не могла понять, что же должно быть в стихотворении о Косовом поле. А потом как-то совершенно случайно, ну, я не знаю, кто-то называет озарение, кто-то, не знаю, как там, воодушевление. Ну, вот так все сложилось. То есть, действительно, это исторический факт. Я не могу сказать, чтобы я была очень религиозным человеком, но в данном случае, может быть, это вызвано волной терроризма, радикальным исламом. Не знаю. То есть, как-то мне стало обидно за крест, за веру нашу. Вот. И родился такой текст, который я прочитала Валере. Валера не поверил, что это я написала. Он все время не верит, что я что-то пишу. Всегда у него, когда я ему что-то читаю, он говорит, а ты написал, а кто это написал? Ты написала? Ну, что делать, я понимаю. У каждого свои.
Я просто Рите порой не доверяю на слух. Она так
да,
проникновенно читает.
Да, вот. Что, я артистка, почему бы не читать. Вот, что я хочу сказать о реакции на эту песню. Сначала, поскольку там звучит немножко как бы такое фольковое, да, в этой песне, народ не сразу ее тоже воспринял. А вот там это фольк-рок, зачем он нужен? Сейчас, поскольку я очень активно в своей группе ВКонтакте захожу, Кипелову тоже в группу, читаю отзывы, эта песня стала одной из любимых. И некоторые считают вот с выходом этого альбома, что «Косово поле» – это вообще лидер этого альбома. То есть, когда они раскусили «Ледяной дождь», появился второй лидер, а первый лидер – все-таки «Косово поле». То есть, потихонечку доходит, и одни другим рассказывают уже историю, о чем поется в этой песне. Вот что интересно. А ты что, не знаешь, что это вот тогда-то, тогда-то, вот тут? Причем здесь древнеязычество? Там кто-то написал, что, ну, слава богу, Валерий Александрович вернулся к теме древнего язычества, прослушав «Косово поле». И тогда другой человек уже в полемике, как бы, да, в запале, в таком, какое же это язычество? Это вот называет точно дату, кто с кем, как и что. То есть вот это вот, мне кажется, это интересно.
Да, я читал еще даже комментарии, что люди писали, что здесь отсылки к событиям на Украине.
Ну, это уже совсем с ума сойти.
Да, уже совсем.
Нет, а песня появилась раньше, чем произошли вот события. То есть она уже была...
Стихотворение
было написано, и первоначальная аранжировка была сделана до 2014 года.
Даже мы играли в амплаге ее.
Но играли мы уже позже событий.
Позже.
Но сама песня, она была еще да.
Хотя, честно говоря, внутренне все равно бывает... Вот песня написана, есть текст песни, да, есть стихи, но когда ты начинаешь это петь, ты все-таки вкладываешь туда даже больше порой. Вот я, когда пою, я вот все больше каких-то эмоций. Не только я пою про Косово поле, я пою и про Куликово поле, и отчасти, может быть, о событиях я подразумеваю те события, которые происходят на Украине. То есть у меня в душе это все есть. Вот, поэтому я с таким с горьким сожалением пишу об этой трагедии, которая тогда случилась. Вот. Потому что это перекликается. Это, к сожалению, такая проблема нашего славянского братства. Именно «Косово поле» во мне такие вот чувства будет. И когда есть строчки, когда я пою «Здесь легли за крест, за землю нашу», она и о том, и о том, и о том.
Новый альбом называется «Звезды и кресты». Здесь по одноименной песне это название получил альбом? Или все-таки есть какой-то определенный смысл, почему ты именно так его назвал?
Ну, были разные предложения. Вот Рит очень хотел назвать его «Жажда невозможного». Красивое название, но мы уже как-то остановились на «Звездных крестах». Альбом не концептуальный, в принципе. Вот если была бы концепция такая, да, то, может быть, вот мы, значит, на тему спорили, и ребята-музыканты тоже предлагали какие-то другие названия. Вот. Но есть как бы традиция у многих групп, играющих такую музыку. Они, как правило, альбом называют по первой песне. Даже если вот альбом не концептуальный, вот, к ней было написано интро к этой песне, и сама как бы песня такая первая, как бы, мы посчитали, ну, вот она должна быть. Вот. И очень хотелось как бы рассказать историю о том, что сейчас много дебатов о том, кто-то принимает, говорю, наше прошлое социалистическое, кто-то говорит, что все это было жуткое какое-то кошмарное время, что вот Россия до и позже, после распада Советского Союза, вот та Россия, которой они всегда грезили и мечтали, вот. Нам очень хотелось сказать, что мы принимаем свою страну, свою родину и со звездами, и с крестами. То есть мы ничего не отрицаем. Это все наша история. Поэтому вот это вот такая песня.
Маргарита, изначально такая же идея была в создании текста?
Нет, «Звезды и кресты» так было в припеве. То есть эта строчка была. Текст запевов менялся. «Звезды и кресты» оставались. А просто я хочу сказать, что если обычно в хэви-металлических композициях основная лексика – это жизнь и смерть, ад, рай, крест, звезда, то у нас здесь в альбоме получилось, благодаря Валерию Александровичу в том числе, больше упоминаний все-таки звезд. То есть в песне «Рожденный летать» там есть.
Да, слово «звезда» часто не встречается.
«Выше», по-моему, «выше» тоже там. То есть это так вот, но имеется в виду, вот хочется, чтобы люди понимали более широко. То есть это не обязательно кремлевская звезда, это не обязательно звезда там на крыле самолета, да. Звезд полно вообще, заканчивая звездами рок-н-ролла, да, и звезды в небе. И в тексте «Звезды и кресты» там упоминается какая звезда? Полярная звезда, которая является как бы символом России. И что интересно, я вот совершенно недавно вычитала, что полярная звезда может болеть. То есть вот как наша страна, то ее из одной крайности в другую крайность бросает, то там какие-то, да, вот начинаются процессы не совсем нормальные. То же самое происходит с полярной звездой. То есть бывают моменты, когда у нее энергетика, ее энергия подсаживается, она болеет, а потом она выздоравливает. Вот я думаю, что неспроста полярная звезда и Россия вот связаны.
Ну вот в какой момент вы задумывались уже о новой пластинке? Через год после выхода «Жить вопреки» или через два? Вот когда Валерий Кипелов сказал, пора сочинять что-то свежее?
Ну, зная, что у нас процесс достаточно длительно происходит, да, мы, в принципе, наверное, где-то спустя года два начали, да, где-то году, наверное, в 13-м. Может быть, даже в 12-м. Какие-то стали появляться идеи. То есть, как правило, у нас, у музыкантов, появляются какие-то музыкальные, так сказать, идеи свои. Мы приносим, начинаем обсуждать, стоит этой заниматься идеей, стоит двигать, либо прямо на раннем каком-то этапе ее отринуть. То есть, не наше это, как мы всегда говорим. Память не изменяет, по-моему, где-то спустя года два. Надо было очухаться после 11-го года, после «Жить вопреки». Вот, прийти в себя и понять вообще, что мы собираемся делать на следующем альбоме. В какую сторону двигаться? Поэтому вот где-то, наверное, спустя год-два года.
А темы вы обговариваете с Маргаритой или Маргарита предлагает вам?
По-разному бывает. А вот как с «Косовым полем», например, когда она писала стихи, это было вот так. То есть это была ее идея. И там, вот. А бывает наоборот, как бы я иногда что-то предлагаю, какие-то свои идеи. Какие, я не знаю, вот зачастую так бывает, что вот какое-то по наитию, может быть, даже каких-то вот строчек, которые в голове просто крутятся, вертятся, вот с этого начинается песня.
А была ли какой-то, был ли какая-то песня, да, текст к песне, ну, вокруг которого или которой было больше всего споров?
Ну, я не знаю, дело в том, что обычно я просто смотрю по количеству вариантов. Вот, допустим, песня «Рожденный летать», там тоже были варианты. «Выше» идею изначально предложил Валерий по одной из интересных таких притч про лягушек, да. Но, конечно, слово «лягушка» как-то не сочетается с нашей музыкой. Но, тем не менее, то есть мы отталкивались от этой притчи про лягушек, которые лезут вот в гору, да, и доползают до вершины те, кто не слышит, что кричат снизу. Это очень хорошо. И эта идея трансформировалась, и в результате мы дошли в своих поисках до полета над городом, ну, считайте, картины Шагала. «Двое над городом». Валерий Александрович очень успешно туда классику нашу песенную поставил, «Спи спокойно, милый город».
Это песня такая майская есть, да?
Я помню, да.
«Холодок бежит за ворот».
Да. Там, ну, у меня-то эти вороных коней, естественно, Воланд дарил, ну, Валерий Александрович «Ветер» подарил. То есть все, и получился очень такой веселый, занятный рок-н-ролл.
Ну, а были вот в вашей общей рок-истории более серьезные споры?
Были.
Да,
вот были. Были. Ну, это на прошлом «Жить вопреки» у нас были очень серьезные споры. Здесь просто время многому учит. Я стараюсь особенно не душить. Меня душит, я пацифист.
Не, ну если брать с предыдущими альбомами, ну фактически на этом альбоме мы тебя и не душили. Ну, у нас достаточно все происходило
мирно. Мы не будем вспоминать прошлое.
Ну, это правда. То, что в этом
альбоме. Нет, на этом альбоме, все было более менее мирно.
Да.
Единственное, что у нас вот пошли разночтения, это с последней песней, вот там было опять же несколько вариантов, обсуждали темы, в результате у нас получилась «Темная башня», вот, которая не была запланирована. Ну, интересные процессы происходили очень. Мне очень понравилось, особенно эта работа над последней песней была очень интересна.
Но бывают же минуты, когда вы общаетесь просто так, не обсуждая тексты, музыку. Что тогда происходит? Вы ходите друг к другу в гости, общаетесь по телефону или что-то еще?
В гости нет, не ходим. Очень редко приезжает Валерий Александрович с Алексеем ко мне в гости, если нужно там обсудить какой-то текст. Как-то Славик приезжал с тортиками, естественно, посидели, пообсуждали. Ну, такая конференция у нас была, да. Как-то раз я собралась к Валерию Александровичу, позвонила ему, говорю, я тут вот в Царицыно. Он говорит, ой, а я ухожу. Ну, не получилось.
Противофазия оказалась.
У нас всем противофазия. Та или иная. Вот, но вот с удовольствием, кстати, сегодня в студии, я вот со Славой, с Алексеем с удовольствием пообщалась, мы давно с ними так душевно не общались. Конечно, хотелось бы общаться, но у всех свои проблемы.
Мы даже как-то Риту приглашали на репетиционную нашу базу, она там ни разу не была. Надеюсь, как-нибудь она нас посетит.
Я собралась.
Да, я даже напряг, помню, тогда приехал, разгон устроил по поводу того, что надо было к визиту Маргариты, надо было убраться тогда.
Вымыть пол, Дима! И они вымыли пол.
Вымыли, вы отдрали все, там просто горело все.
Да, вы так давно между собой общаетесь и наверняка знаете какие-то вот такие серьезные секреты друг от друга, за что, например, с удовольствием заплатили бы...
32 года.
Бесчестные журналисты стали бы с удовольствием бы выкупили это. Я не прошу их рассказывать, но действительно ли это так?
Ну, я не знаю. Я думаю, что кое-что, если мы не знаем, то мы подозреваем. Так вот мне кажется.
Ну, к слову, вот о папарацци. В интернете можно найти много фотографий из серии «Валерий Кипелов в метро». Ты ведь действительно пользуешься иногда общественным транспортом.
Постоянно.
Что в умах поклонников не очень вяжется с образом рок-звезды.
Я постоянно езжу на метро, и сегодня сюда я тоже приехал на метро.
Да, это я могу подтвердить.
Вот, если бы не наш директор, который меня от метро подкинул сюда, в студию, я частенько могу и пешочку пройтись, ничего страшного. Я люблю погулять по Москве, тем более не так часто бываю в центре, я все время как бы проезжаю. Вот, иногда так удивляюсь таким изменением в Москве. А вот, то, что постоянно в поземке едешь, не в машине. Не, я ничего, я постоянно абсолютно к этому нормально отношусь. И зачастую мне любопытные встречи бывают в метро. Кто-то узнает, кто-то не узнает. Иногда приятно, когда подходят, благодарят за ту или иную песню. Жмут руку, мне это приятно. У меня такой расход открыток, я постоянно с собой вожу открытки на всякие пожарные, потому что иногда дают какие-то листочки, там, купюры. Я думаю, вот лучше найти открытку, я тебе распишу, все как положено.
Я не просто так упомянул рок-звезду. Это такое обязывающее звание?
Я себя, честно, никогда не считал рок-звездой. Я говорю совершенно откровенно и вот вполне. Вот. Это правда, абсолютно. Не чувствую я какой-то звездности. Вот. И поэтому я как бы отношусь к тому, даже в свое время, по-моему, кто-то пел там «Звезды не ездят в метро». Вот. Поэтому во всех отношениях не считаюсь рок-звездой, правда. Вот. Я не знаю, когда я езжу в метро, я чувствую себя ближе, я вижу, чем живет народ. А вот иногда приходится с ним пообщаться, иногда ликбезом заниматься. Иногда студенты какие-нибудь подсаживаются, делятся своими впечатлениями о той или иной песне или чем о том ином концерте. Вообще о каких-то событиях, о политических, вообще о событиях, происходящих не только со мной, но и с ними. А вот. Мне очень приятно иногда. Вот. Как-то ехал, я встретил мальчика с Украины. Он меня узнал, ехал на свой концерт еще. Был концерт, ехал в метро. До саундчека ехал, поскольку народу немного. И он пожаловался мне, что его там везде заблокировали. Он приехал к маме, она живет уже в России достаточно давно, он с Украины, сам из Днепропетровска. И он так жаловался, как же так, я же ничего не сделал, только приехал к маме, а тут везде меня предатели называешь, там везде вычеркнули всяких этих, как я уже знаю, одноклассников, собеседников, то есть вообще и всяких контактов. Я же не предатель. Я спросил, тебя здесь не обижают? Он говорит, нет. Я говорю, ну, слава богу.
Ну, на концерт пригласил?
На концерт я его пригласил, да. Он говорит, я бы с удовольствием не могу, я тороплюсь, мне дела тут, работа 5-10. Я говорю, приходи в любой момент, хочешь, позвони. Вот такой интересный момент.
Позицию «рожденный летать», которую я долгое время называл «истребитель».
Истребитель, ну,
и мы также.
Мы тоже называем «истребитель», «истребитель».
Алексей, правда, поправляет все время, не забывайте, рожденный летать».
Да. Расскажите несколько слов о ней. Маргарита, может быть, о тексте?
Для меня все песни, которые связаны с полетами, с небом, они имеют отношение к моему отцу. Мой отец был бомбардировщик, не истребитель. Но я просто знаю, как вот он относился до последнего к самолетам. Как он смотрел, вот он уже не летал, как он смотрел, как вот летят, вот остается этот след в небе, да? Как он нам прогнозировал погоду, пользуясь вот теми знаниями, которые приобрел, когда летал, как летчик. И я прекрасно помню, когда его уже были похороны, и прозвучал залп, и я так подняла голову, и над кладбищем в это время летело надувное сердце. Вот какой-то момент такой очень интересный. Поэтому для меня эта песня, пусть это как бы истребитель, да, потому что бомбардировщик это слово, ну никак, но здесь... Для меня это все-таки самолеты и летчики, потому что летчики не умирают. Вот их души отправляются, как бы, да, они остаются летчиками. Как моряки погибшие, они становятся там либо морской пеной, либо превращаются в чаек, либо у них такие подводные города. И вот там есть одна фраза: у самолетов собственный рай. Честно говоря, эту фразу я подслушала в фильме «Белый тигр» про танкистов. И там речь шла о танке. Когда танкист рассказывает о том, что у подбитых танков на небе свой собственный рай, и там на троне стоит золотой танк Т-34. То есть я так подумал, ну, если есть рай у танкистов, у танков, почему не может быть рая у самолетов и так далее. И эта песня вот для меня, это именно отношение человека и вот, то есть даже больше отношение машины, истребителя, который помнит тепло человеческих рук, к своему другу, летчику, который уже давно как бы не на земле, да. И еще один момент, который подтолкнул на написание этой песни, это воспоминания о 90-х годах, когда наша армия была в дичайшем упадке, когда самолеты откровенно гнили на разоренных аэродромах, когда не было бензина, когда летчики увольнялись, и кто куда, кто торговать, кто в бандиты. И вот такое вот переплетение тем в результате породило вот такой текст, который мне очень близок. Но я, знаешь, Валерий Александрович по-другому наверняка думает на эту тему. Вот у него свое видение, да? Но у меня вот конкретно, это мой отец, это 90-е годы, это судьба нашей авиации.
Мне всегда было очень интересно брать за основу вот... Опять же, вот самолет, да, стоящий в ангаре, ржавеющий груда металла, на которую как бы уже его фактически спляли, но он же истребитель, он же не может вот так. Там такие строчки замечательные, что бывший истребитель так не должен жить. Вот. Я всегда вот очеловечу такие моменты, что это не просто истребитель, не просто самолет. Мне даже как, я как, даже вижу в этом что-то из человеческой судьбы. Я на это смотрю немножко даже по-другому. Вот Рита одну историю как бы рассказала, да, я, в принципе, то же самое вижу, только как бы представляю, что вот, ну, не знаю, это может быть взять даже любого человека, который, в принципе, который уже списали, который уже никто ничего от него такого не ждет. А он говорит, все, это мой последний рывок, вот я сейчас как бы как рвану там на последнем издыхании, вот последнее топливо истрачу. Вот я как бы это вижу в этой песне.
Не сложно было ее петь вокально?
Нет. Для меня было. Ну, я люблю, когда у меня есть. Вот когда есть такие, скажем, строчки, которые вот цепляют меня. Я, Рита говорила про «Белый тигр», я тоже фильм смотрел, Шахназарова Карим. Замечательная такая притча, даже, скажем, фильм такой потрясающий. Это тоже меня зацепило. Мы когда с Ритой говорим, мы долго обсуждаем разные темы. Вот. Причем изначально даже немножко о другом планировали написать, о другом. Но все-таки пришли к выводу, что вот эта тема нас волнует. Вот. Мы даже, открою секрет, мы так иногда интересовались Владимиром Семеновичем Высоцким, у него тоже есть песня, и всегда было интересно, он от имени истребителя поет. И очень хотелось как бы что-то вот подобное сделать. И я вспоминаю, как ко мне подходили ребята из пилотажной группы, которые летают на МИГах. Вот. И они благодарили за песню «Дыхание тьмы». Вот они там тоже для себя что-то нашли. Я думаю, что я, услышав эту песню, я думаю, что им очень понравится. Вот. В ней есть драйв, есть настроение. Вот. А это самое главное в нашей музыке. Когда есть драйв, нерв, есть о чем петь.
Мне кажется, Алексей и Вячеслав хотят добавить, как создавалась музыка к этому треку.
Ну, насчет музыки, всегда мы хотели всегда сделать такую вещь, достаточно агрессивную, тяжелую и быструю. И что касается вот новых песен, да, у нас было таких мало. И вот я задался целью, сделал так, придумал такой риф. Я бы не сказал, что это что-то такое супер оригинальное и выдающееся, это такой хороший такой old school, hard and heavy, да?
Традиция.
Получилась традиция, да. Вот, и вот родилась такая вещь, такая быстрая. Ну, в изначальном варианте она была, может, чуть короче, да, ну, в итоге вот мы сделали такую композицию интересную с двумя соло, с соло, где играют два
извини,
гитариста.
Извини, короче и... была?
Покороче она, конечно, была.
Какой кошмар.
Ты этого не знала?
Нет.
Нет, но дело в том, что у меня всегда рубка идет с музыкантами. Им хочется все песни уменьшить, а потом я говорю, ребята, чтобы сказать какую-то историю, понимаете, ну, мало, мы когда с Ритой тему говорим, я говорю, вот не хватает, вот совсем как бы не хватает нам места. Я вспоминаю эту замечательную песню из предыдущего альбома. Это «Еще повоюю».
Они, да, такая
как, ну, до сих пор они как бы мне не то что ставят в укор, а так, чтобы получить длинные песни. Я говорю, ребят, ну, если там есть о чем говорить, они может быть длинные. Просто если ты же хочешь рассказать какую-то историю, вот, ну просто мало места, вот реально мало. Ты не успеваешь все рассказать, что ты хотел. Вот, и поэтому я рад, что она все-таки была прирочена.
Ну вот я хочу просто сказать, раз у нас уж такой разговор, что вот мне лично на альбоме чего не хватает. Мне не хватает эпической песни. Вот типа баллада о древнерусском войне.
Это Кари.
Вот нет. Но почему именно Кари? Можно же и по-своему решить. Вот чтобы вот можно было уж так размахнуться. Вот мне
очень хорошо писать эпические песни вот на такой ритм. Тан-та-да-дан-та-да-дан-та-да-дан. Такой Iron Maiden, грубо говоря. Вот тогда, да, есть такой как бы простор для повествования. А вот, вот все песни, замечательные песни, я ничего не говорю. Типа «Баллада о древнерусском войне», «Кровь за кровь», «Игра с огнем», они все были примерно описаны такую ритмическую фактуру. Вот у нас как с этим не складывается, потому что мы как бы все-таки немножко в другую сторону, да, двигаемся. У нас как бы другие приоритеты.
Я думаю, Молчанов подумает.
Но тут, да, ситуация такая, что если делать эпическую песню, то, скорее всего, делать уже на готовый текст. Вот тогда, наверное, это будет здорово, да.
Ну, что-то подобное у нас было. Я могу сказать, что не то, что прям супер эпическая какая-то песня. Это вот о Сальери, да?
А, ну да.
Да, отражение.
Да, отражение. Это уже ближе. Это вот такая, ну, даже не мини какая-то опера получилась, да? Или то, что мы, скажем, с Мавридом делали тогда «Съедино и сяк». Вот что-то такое хочется. Но для этого нужна как бы вот такой настрой нужен музыкальный.
Сейчас Маргарита Анатольевна... представит сразу несколько текстов.
Определенные факты.
А нет, у меня уже есть кое-чего.
Вот,
да,
вот.
Я поэтому тебе... говорю, слава,
конечно.
Мне, например, всегда было очень интересно петь как бы за двух героев. Вот, так скажем, как бы за Паганини и за дьявола, за Христа, за дьявола. Там. Вот такие как бы очень интересные, на самом деле. Очень неординарные песни. Вот. Но, к сожалению, вот...
А есть какой-то персонаж, вот, которого ты еще не спел, но очень бы хотел. Может быть, какая-то мечта из прошлого?
Ой, мы пытались давно на эту тему, даже в одной, на одной из песен мы пытались. Это вот такой есть царь Мидас, который к чему не прикоснется, становится золотым.
Да, текст был сделан.
Был текст, да, это на одну из песен. Но, к сожалению, просто музыка, она не подразумевала что-то такого, как бы более детального рассказа, вот что, как Рита говорит, что такого эпического.
А, интересная история, это можно было.
Да, вот.
Ничего, я уложила. Она улеглась, эта мелодия.
Нет, она улеглась, но все-таки хотелось ее. Ну, немножко другая музыка должна была.
И получилась «Темная башня».
Песню «Выше» о ней говорили. И я знаю, что с автором выступил ваш барабанщик Александр Маньякин. В этой песне, да?
Ну, насколько я знаю, насколько я слышал, вроде да. Я, правда, не знаю, что он там соавторствовал.
В припеве.
Однажды Александр приехал на репетицию и говорит: ребят, вот я вот напою припев, вот помогите, типа там доделать. Вот, ну, напел.
Это было
вот
без меня.
Андрей помог ему как бы доделать, собрать, вот получилась такая чудесная.
Причем, да, Лёш, извини, это добавлю просто, что он напел Лайла, Лайла, вот так. И мы одно время называли ее Лайла. Вот, и потом уже родился текст.
Да, Лайла, да.
Ну вот еще необычная такая песня. Во всяком случае, она совершенно не ожидалась. Это песня «Темная башня», которая есть в альбоме, и вокал принадлежит не Валера, не тебе, а Вячеславу Молчанову. Как получилось, что это впервые вообще в истории Арии Кипелова?
Ну, я считаю, что
гитарист исполняет песню.
Надо все-таки удивлять, да, своих поклонников.
Согласен.
Вот. Это был очень, скажем, неординарный ход. Поскольку Слава уже у него выпускал свой сингл, вот, и он поет, скажем, на концертах всегда бэк-вокал, да? И я подумал, почему ему не спеть? Поскольку есть прецеденты, скажем, у Rolling Stones, там, Кейт Ричардс тоже иногда поют свои песни на концертах. А не знаю, правда, есть ли на альбомах Rolling Stones, но, наверное, есть. Плюс Самбура, там, по-моему, тоже пел у этого, у Бон Джови. Вот, я думаю, что это, и поэтому, а почему, думаю, нам это скрывать таланты? Надо все-таки максимально раскрывать возможности музыкантов, работающих в группе. Вот, и поскольку группа называется Кипелов, но это все-таки наша совместная группа, и все как бы там равные участники. Вот, поэтому я посчитал, что иногда надо...
А текст писался для Валеры изначально.
Там было несколько
там
вариантов.
Длинная история, да.
Там было несколько вариантов.
Слава, расскажи тогда.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, я Валерию Александровичу очень благодарен за это, потому что, ну, такой тем более мэтр. И когда он мне первый раз вообще просто так про это сказал, я думал, что он пошутил.
Я был серьезен.
Да. Вот, я реально ему очень благодарен за это. И текст был, да, вначале другой вообще. Ну, изначально были разговоры насчет «Темной башни». Начну с, так, предысторию, скажем. Я в свое время читал Стивена Кинга «Темная башня», это один из моих любимых романов. Вот, и еще там лет в 20 я начал читать первую книгу. Там их 8, да, Маргарита Анатольевна?
8.
И где-то вот буквально недавно я решил, думаю, дай-ка я прочитаю все эти книги. Опять заново. Вот, и я начал читать, и смотрю, захожу в ВКонтакте, вижу, что Маргарита Анатольевна тоже читает эти книги параллельно. Вот такая завязка произошла. С Валерием Александровичем они делали изначально другой текст на другую тему. И когда Валера мне предложил ее спеть, мы решили вернуться как раз вот к теме «Темной башни». Тем более у нас оказалось много общего на этой теме.
Наконец-то у нас,
да,
с тобой оказалось,
да,
много общего по теме.
Вот,
да.
Потому что для меня эта книга реально очень... Она произвела на меня очень сильное впечатление, и одна из моих любимых книг. И буквально вот за 3 дня все это произошло, там, за 4, может быть. Мы собрали, доделали текст, и на студии я пришел с листом, на котором написан был текст, который половину я еще даже, в общем-то, не пропустил через себя, это все происходило на студии. То есть все очень быстро происходило, это была такая стрессовая ситуация.
Нет, работа была потрясающая, я люблю такую работу. То есть я сижу на даче, я думал, что все, они от меня отстали, больше ничего не будет. Вот. Славик мне смсит, я ему там строчечку, он мне обратно, вот, то есть мы перебрасываем. Ну, 3 дня мы собирали, и в результате...
До 2, до 3 часов ночи мы переписывались.
Такой был отличный темп.
Очень все быстро, стрессовая ситуация, ну, вот так произошло.
А как другие музыканты, и Алексей, и...
Ну, скажем так...
Ну, лично я как бы был против этой идеи, потому что я человек консервативный, и для меня странно, что как бы, да, группа называется Кипелов, а как бы исполнять будет песню не Валера, да? Но Маргарита Анатольевна, Валера, как бы другие музыканты поддержали как бы Славика. Вот.
За что я очень благодарен, да.
Как бы очень так интересно получился, хороший эксперимент.
Ты один был против, да?
Ну, как-то так, наверное, получилось, да.
Не за.
Не за, да.
А сам бы хотел исполнить песню?
Нет, ну как бы я, во-первых, не вокалист, вот, во-вторых, у нас есть хороший вокалист, который всем нравится.
Ну, я думаю, что все равно это замечательный был эксперимент, и спустя какое-то время я считаю, что правильно было, правильно все было сделано. Я понимал, что есть определенный риск, и в данном случае, ну, есть как поклонники наши, которые, скажем, могут воспринять вокал Славика в штыки. Но я точно знал, что найдутся люди, которым понравится вот так, как Слава исполнил эту песню.
Я могу сказать вот на своем опыте, что отдельно слушая эту песню, сначала она мне, я ее не понял, я не могу сказать, понравилась или нет, да, но в контексте альбома она очень гармонично слушается.
Да, поэтому я считаю, что мы правильно все сделали. Вот, абсолютно правильно. И я считаю, что чем больше музыканты группы будут раскрываться в разных своих как-то областях, если бы, например, барабанщик бы тоже спел ту же самую Лайлу, вообще было бы шикарно.
Валер, спасибо тебе огромное. Да.
Слава, а как ты...
Мы же все работаем на одно дело, на группу, правильно?
Да.
Слава, как ты придумал это соло?
А, неоклассическое, да?
Да.
Там два соло, там первый играет Андрей Голованов, такое оно, мы сделали специально такой совершенно разные две, в общем, грани. Играет Андрей в таком стиле, именно трэш-метал, слэйер такое агрессивное. И потом идет, да, вот неоклассическое соло. Просто хотелось что-то вот сделать в альбоме, такое красивое, мелодичное, и что-то близкое к классике, потому что я очень люблю классическую музыку. И получилось вроде так неплохо. Вот, причем соло записано там дублем. То есть там я сыграл один раз, и потом в себя же сыграл второй, и мы развели по панораме, поэтому оно такое широкое получилось.
Будем считать, что это поет Роза та самая,
да? Да, да, да.
Что вы сами думаете об этой работе? Я имею в виду весь альбом. Удалось ли воплотить все, что хотелось в нем?
Ну, не знаю. Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы понять, что удалось, что нет. Я знаю для себя, что, в принципе, наверное, можно было бы сделать лучше. Вот, наверное, можно было сделать лучше, чем то, что сделано. Всегда такое есть неудовлетворение, когда закончился альбом, и ты должен просто осмыслить. А поскольку даже сам процесс написания песен, лирики, просто мы еще столкнулись с тем, что много времени потратили на сведение. То есть тоже все еще происходило непросто. Вот, когда ты сидишь в Москве, скажем, товарищи американец сидит в Америке, вот, и объяснить все, что ты хочешь, это так сложно порой бывает. Хотя у нас и замечают люди, которые знают английский в совершенстве, вот, и доносят все, что мы как бы хотим. Но был очень непростой процесс. А вот, и пример, как с текстами происходило, и мы получали, не знаю, на одну песню там по 8, по 10 миксов, которые нас не совсем все устраивало. А вот, вот, может быть, в звучании есть как бы не совсем со всеми согласен, что произошло. Вот. Но получилось то, что получилось.
Очень сложно, да, дистанционно работать вот в плане сведения, да. Это 100%.
Нет, я просто хочу сказать, что для меня этот альбом крепкий, хороший, крепкий альбом. Но для меня он называется «Жажда невозможного». То есть это жажда исключительно хорошего звука, это жажда исключительно хороших текстов, это жажда исключительно хорошего вокала, то есть жажда всего того, что вот составляет альбом. Вот, где-то не дотянули, где-то перетянули. Но, как говорится...
Что выросло, то выросло.
Что выросло, да.
Ну, я вот от себя добавлю, что просто когда уже закручивается маховик вот такой серьезной работы, над плотной работой над там аранжировками, над подготовкой к студии, к записи, к сведению, то там уже ты не думаешь о том, что можно было бы сделать лучше, что хуже. Это просто... Каждый день пашешь, максимально выкладываешься, насколько ты можешь, да, и уже, может быть, действительно, вот Валера правильно сказал, когда пройдет время, уже можно будет что-то оценить, что вот здесь можно было бы сделать так, здесь так. Каждый на своем месте выложился, ну, максимально, насколько мог, на мой взгляд. Уж на ваш суд теперь можно представлять, что уж получилось.
Сейчас альбом выложен только в системе iTunes, в физическом носителе его пока еще нет. Когда он появится, и какие будут варианты этого релиза?
Леш, может, расскажешь, потому что я как бы сам, честно говоря, не знаю. Ну,
появится он ближе к середине октября, да, сейчас уже вся полиграфия как бы печатается, все готовится. Вот, будет несколько изданий, будет дорогое издание, которое уже лимитировано, уже, в принципе, оно продано практически. Осталось там совсем несколько изданий, кто вот хочет, может вот еще купить. То есть туда будет входить диск в красивой упаковочке, USB-флешка, ну, с лого группы с оформлением альбома, на который будет альбом в несжатом формате, и кулон группы, вот, все это будет в такой упаковочке, типа DVD-диска красивым. Это вот лимитированные подписные, там их от 1 до 500 будут. Вот потом будет обычный диджипак, вот как-то так.
Замечательно то, что на этом альбоме музыканты группы взяли на себя функции, от которых я, в общем, так потихонечку стараюсь отказываться. То есть, что касается оформления альбома, вот всего, что было сейчас Лёшей перечислено, вот, я порой даже сам не знаю, что там происходит оформлением альбома, с внутренней обложкой. Я когда интересуюсь, смотрю, конечно. Но они молодцы, они взяли на себя это.
Ну, хотелось бы добавить, что винил также будет издаваться, потому что очень часто спрашивают. Вот. Может быть, таких людей не так много, но они истинные аудиофилы, истинные поклонники винила. Винил обязательно будет. Вот, но чуть-чуть попозже уже, конечно.
Это здорово. Но вот на что стоит обратить внимание слушателям, с вашей точки зрения? Вот есть ли в этой работе, в этих треках что-то абсолютно новое?
Ну, абсолютно, скажем, сложно сказать. В принципе, здесь не изобретали велосипеда. Ну, пожалуй, мы никогда не играли... Хотя я трудно назвать его классическим блюзом. Мы не играли никогда блюз, в принципе. Вот то, что там песня называется «блюз» и в скобочках «жажда невозможного».
Да.
Вот, пожалуй, наверное, вот это необычно. Не совсем обычно, скажем, для нас. Изначально как-то тема возникла. Мой сын, он играл на фортепиано вот эту тему. Вот. Мне очень она понравилась. Вот, я как-то зацепился за нее, послушал ее. Вот, просто совсем он играл не блюз, не в стиле блюз. Вот. И даже есть там какие-то музыкальные моменты, которые тоже мы как бы взяли из его, так сказать, сочинительства. Вот. И в конце концов я просто представил себе, что вот хотелось бы, наверное, такую песню. Блюз никогда не пел, но очень хотелось. То мы ее сделали в стиле блюз. Вот, пожалуй, наверное, вот самая нетрадиционная для нас песня получилась. Вот, хотя, что касается лирики, текста, наверное, это в лучших наших традициях, вот когда мы писали лирические какие-то баллады. И мне, на самом деле, очень... песня близка, и то, что сын как бы предложил вот эту свою идею музыкальную, и сам текст мне очень близок. Вот, пожалуй, наверное, это одна из моих любимых песен на альбоме.
Удалось поймать настроение Валеры, Маргарита?
Я вот гордо могу сказать, что удалось. Правда, не всегда мое настроение ему подходило.
Ну, Рита любит крови попроливать.
Ну, а как у нас вообще крови на этом альбоме практически нет?
Ну, как, есть кровь.
Да нет, ну там волк чуть не загрыз, это не считается.
В «Звездах и крестах» сколько было побед, сколько крови и боли.
Ну, это мало. У нас обычно море крови.
А в изначальном тексте кровь была, да?
Ну, там вот день вот этот вот...
Там были строчки, да.
«Память» — это моя любимая строчка. Но Валера сказал, что для него это слишком радикально. Вот. Но, в принципе, текст очень сочетается с музыкой, с пониманием Валеры. Я считаю, что это очень удачная получилась вещь.
А, ну я хотел сказать, что в моем восприятии альбом получился достаточно эклектичный. То есть там есть и такие, ближе даже чуть ли не к трэш, композиции такие быстрые, скоростные, которых раньше, в принципе, не было. И есть, да, вот блюз, это вообще очень...
Рок-н-ролл.
Да, рок-н-ролл. Вот, так что реально он достаточно очень разноплановый. И, в принципе, мы вот в нем сделали все, что... Вот все, что нам нравилось, мы все это сделали в этом альбоме. Я имею в виду вот, по тяжелой части, по рифам каким-то интересным.
Да, смешно, когда начинают обсуждать, ну, анализировать по названию, там, блюз, так, они говорят, так, блюз, это все ерунда, значит, это можно откинуть, так, эта песня не считается, рок-н-ролл, упай, что рок-н-ролл, это не хэви-метал, все туда же выкидываем, так, Косово поле, это фольк-рок, вообще задолбал Кипелов уже своими народными песнями, все туда выкидываем, значит, так, баллады, ну, понятно, что это тоже нытье там, и, значит, в конце концов, что же мы в результате получаем? Есть такие обсуждения, мне любопытно, думаю. Да, как же вирус глубоко проник в мозги.
Ну, кстати, многие ожидали действительно продолжения народного творчества в твоем исполнении.
Дело в том, что я знаю, что есть неоднозначное отношение к моему отношению к народному, вернее, к народному творчеству в моем исполнении. Но я всегда говорю, и даже внутри группы есть определенные товарищи, которым не всегда все это нравится. Я не буду говорить, кто. Но есть такие мнения, что пора с этим заканчивать. Вот. Я считаю, что... Что бы я хотел сказать вот этим товарищам, которые говорят, что типа я достал их всех. Если бы я видел, что это вообще никак не проходит, а это не нравится большинству тех, кто приходит в зал, я бы это точно не делал. Я бы пел где-нибудь у себя там на даче, с друзьями, за столом, с сыном своим. Вот. Но когда я вижу, что 90% зала поет эти народные песни, вот, я это делаю с огромным удовольствием. Вообще русский человек, русский бездородных песен, это не русский.
Ну, а потом Валера все-таки в Косово поле воплотил немного туда.
Да, вот это было как раз, когда я видел стихи, я увидел, что... А я, этот был самый пик такое увлечение. Я люблю казачью русскую песню. Вот хотя некоторые считают, что это неаутентично. Да, я не претендую на аутентичность. Есть русские песни, которые ну, нереально просто спеть в такой манере. И там брать, например, такую замечательную певицу Ольгу Сергееву, многих-многих настоящих русских исполнителей русских песен. Вот. Это все-таки ближе к, наверное, такой городской народной песне. Вот. Но когда я увидел эти строчки, я понял, что вот только такая песня соответствует тексту. Вот. Могу открыть больше даже. Один товарищ пытался писать на эти стихи, которые написала Рита. Вот. Я послушал, понял, что это что-то не оттуда все, и предложил Рите свой вариант. Вот. Я считаю, что она сделала правильный выбор. остановившись на моем мнении. Вот, на самом деле, да. И я помню исполнение этой песни, наш техник, мы только играли в амплаге еще ее. Я обернулся и увидел, что он плачет. И эту песню начали петь сразу. То есть вот только первый раз мы исполнили, люди вообще не слышали. Мы просто сыграли ее на концерте в амплаге. Вот. И они стали тут же подпевать. Вот меня это сильно поразило, и я почувствовал вот этот разряд, а это вот самое главное, я почувствовал вот эти мурашки, которые у меня само побежали от слов, здесь легли за крест за землю нашу, я понял, что мы на верном пути. Эта песня на самом деле очень дорога мне, и Рите я просто огромная благодарность за такой замечательный, даже текст у меня язык не порочит, такие стихи, за лирику.
Ну вот сейчас уже альбом вышел, и вы отправляетесь в масштабный тур в его поддержку, уже запланированы концерты даже на следующий год. Можно рассказать, в каких... Ну, таких, может быть, каких-то основных городах вы побываете.
Да. Уже в конце, наверное, октября это должны состояться такие знаковые концерты для нас, всегда Москва и Питер. Я не хочу обидеть другие города, на самом деле. Ну, просто, наверное, получается так, что мы в этих городах чаще играем. В Москве и в Питере.
А что там условия лучше? Почему?
Там возможности больше.
Больше возможностей.
Да, возможности. То есть возможность, скажем, сделать декорации. Хотя мы стараемся другие города тоже привозить. Декорации, делать все по максимуму. Но там есть определенные ограничения и финансовые, ну, разные существуют. Потому что в Москве это проще сделать, мы здесь живем. Вот. И, скажем, более глобальное шоу в Москве и Питере, в больших городах, в дворцах спорта.
А будет настоящее шоу «Звезды и кресты», так и называться будет.
Я надеюсь, что оно будет. А другие города, я не знаю, будут замечательные города. Вот Краснодар, Ростов, я вообще люблю этот южный наш регион, Ставрополь. Для меня особенно они дорогие, поскольку это такие казачьи регионы. Вот, надеюсь, что удастся спеть там народные песни, я увидел взгляды своих товарищей.
Ну вот Алексей что-то хочет сказать.
Ну я по поводу тура как бы...
Или по поводу казачьих песен.
Ну по поводу казачьих песен, что на концерте действительно Валера прав, что народ хорошо воспринимает народное творчество, но это как хорошая приправа, тут главное не переперчить. Вот, все хорошо в меру.
Согласен.
Вот. А по поводу предстоящего тура, хочется сказать, что группа вообще давно уже не ездила в полноценный тур. Это был, наверное, последний в 2013 году, когда... 12-13 год, когда был тур, посвященный десятилетию группы, да, после этого мы работали либо фестивали какие-то, либо какие-то такие отдаленные города, в которых мы ни разу не были. Вот, и сейчас мы вот с осени отправляемся уже в большой полноценный тур по самым таким, как бы, крупным городам России, в которых мы уже не были где-то даже в каких-то по 5 лет там.
Вот. Да, вот честно, в Краснодаре мы по 5 лет не были.
Да, да. Соответственно, мы подготовили новое шоу, да, новый концепт шоу, будет новое оформление, новый свет, ну, будем представлять новую программу, как и концертную, так и визуально-постановочную. Вот, соответственно, ну, готовятся какие-то, в городах побольше будут более яркие какие-то представления, соответственно, Валера сказал, что возможностей больше будут какие-то там, да, и пиротехника, и экраны там, и света побольше, вот, это Москва-Питер, соответственно.
Какую песню с нового альбома, которая еще, может быть, и не опробована на аудитории, вам не терпится исполнить живую?
Ну, не знаю, какую бы хотелось... Вот «Ледяной дождь», например, мне очень хочется посмотреть, как она будет восприниматься. А тем более, я люблю исполнять песни, которые соответствуют климату. То есть, если, например, летом ты будешь петь про «Ледяной дождь», ну, как-то не очень будет восприниматься. Как-то так случилось, что почему-то как-то мы все-таки соотносимся порой с временами года. Uh-huh. Вот, то есть, все-таки летом, ночь в июле хочется петь в июле, а про «Ледяной дождь» все-таки где-нибудь там либо в ноябре, либо, не знаю, там где-нибудь в феврале, в марте. Вот, поэтому мне вот очень не хочется попробовать эту балладу. Ну и другие песни, посмотри, как они будут восприниматься. Тем более, альбом, в принципе, вот он только выходит, и кто-то услышал, кто-то не услышал. Вот. Очень хотелось бы, чтобы они все-таки было больше времени для того, чтобы они как-то осознали, оценили песни. Вот, и смогли их подпевать. Если это будет сразу происходить, понимаешь, что песня, вот она, что называется, дошла сразу. Бывают песни такие, которые не сразу как бы принимаются нами, и мы как бы долго играем, и понимаем, даже меняем порой как-то на другие песни. Вот. Надеемся, что те песни, которые мы будем исполнять на концерте, они, в общем, будут сразу приниматься как-то позитивно, и люди будут не просто слушать, а участвовать, принимать участие во время исполнения песни. Я люблю, когда они поют со мной вместе.
Да, есть ли композиции, от которых вы сознательно уже отказались и на концертах не исполняете много времени, и, ну и не хотите больше?
Есть такие композиции, да, но как-то они, ну, бывает так, что вот не совсем концертные, скажем так.
Да.
Да, бывают такие песни.
По музыке, по тексту.
По музыке, по тексту. И порой, когда мы составляем трек-лист, просто очень трудно порой, скажем, как-то вот с одну песню с другой совместить. Есть замечательные песни, мы не говорим, что они плохие или там что-то так с ними не так. Вот, ну просто реально как бы, и может быть из-за того, что недостаточно бы работали над тем, что вот шоу воплотить какие-то элементы, я знаю, что достаточно какой-то вот щелчка какого-то, какого-то минимума для того, чтобы эта песня как-то была выигрышна. Есть такие песни постановочные, то есть если надо как бы поставить ее как вот пьесу хорошую, да, изобразить ее. И вот как же было с Сальери, с этой композицией. Вот когда мы сделали, вот когда вышел Артур Беркут, и он исполнял как бы роль отражения, а я пел как бы за Сальери, не всегда так получается. И поэтому иногда приходится отказываться от этих песен до каких-то лучших времен, когда позволит возможность там шоу, привлечение каких-то других музыкантов, возможно. Вот тогда как бы эта песня выстрелит, что называется.
Ну, я смотрю, может быть, ты хотел что-то добавить?
Да нет, я просто все про безумие думаю. Который категорически, Валерий Александрович, не хочет исполнять, а люди просят.
Я понимаю, но дело в том, что реально порой очень сложно вот с чем-то рядом поставить. Ну, представляете, исполняется «Косово поле», а потом ты поешь «Безумие». Ну,
Валера, ты не представляешь,
Косово какое поле в конце.
Количество огромное поклонников Фридриха Ницше существует в России. И сколько бы, даже если они не слушают, они придут на твой концерт.
Я понимаю, просто бывают вот песни, которые можно вот просто взять, что называется, включил и послушал. Вот. А песни вот не совсем концертные, они, скажем так. Вот только по этой причине мы не исполняем. То есть очень тяжело как бы придумать декорации, какую-то атмосферу создать, чтобы эта песня реально не провалилась, а вот как бы, ну, адекватно была воспринята.
Мы поговорим еще об одной песне, но вообще наше время постепенно уже завершается. И я бы хотел поговорить еще об одной композиции, она называется «Белый ад». Насколько я знаю, это песня по рассказу Джека Лондона «Любовь в жизни».
Да, это так.
Как возникла эта идея?
Она давно у меня в голове сидела. У нас Джек Лондон, как бы сказать, очень роковый такой писатель.
Настольный?
Да.
Нет, он не настольный, он в шкафу стоит, полное собрание сочинений, вот это вот фиолетовое старое. Он просто у нас был опыт «Царь и Штиль», это же по рассказу Джека Лондона. А «Любовь к жизни» – это просто, ну, сюжет, который, ну, просился, что ли, для того, чтобы его озвучили. Вот. Ну и, мне кажется, получилось.
Да, самое интересное, что у нас есть много песен, которые очень часто меняются сюжет. То есть мы сначала начинаем с одного, потом переходим к другому, третьему, четвертому, пятому, порой то, с чего начинали, но вообще как бы, ну, так далеко. А с этой песней изначально просто других вариантов не было.
Там был другой вариант, когда ты предложил героя поместить уже в современный город, то есть первая часть такая, а потом пытается выжить в условиях современного мегаполиса. Да, но все-таки это не прошло, а получился вот именно сюжет.
Я это представил просто. Когда я пою, я представляю себе вот героя, который попадает в данную ситуацию. Вот это мне на самом деле было очень близко, и поэтому мы поняли, что это вот то, что надо.
Ну, этот рассказ имеет отношение и к звездам.
И к нашей стране.
И к нашей стране, потому что это один из любимых рассказов Владимира Ильича Ленина «Воля к жизни».
Не совсем был глупый человек.
Он был не глупый человек. И даже есть один из художественных фильмов, вот, которые тогда вот выпускались в эпоху СССР, о жизни Владимира Ильича, где была показана последняя сцена, когда Надежда Константиновна Крупская сидит у его...
Читает ему Джека Лондона.
Она читает ему как раз Джека Лондона, он умирает. Звучит «Апассионата». Вот, то есть это вот, видите, как интересно все получилось.
Я себе представляюсь.
На этой ноте будем заканчивать передачу.
Сидит Владимир Ильич Ленин, который вот так склонился, охватил голову руками и послушал песню «Белый ад» и говорит: «Нечеловеческая музыка».
Хорошая, кстати, интро. «Темнота» на экране Ленин, Крупская. И звучит вступление.
Она кричит: «Володя, Володя!»
На самом деле я очень любил эти фильмы, вот старые. Там «Ленин в октябре», «Ленин в 1918-м». И до сих пор я с таким огромным удовольствием смотрю эти старые советские фильмы. Потрясающе. Я вижу, как Ленин меняется со временем. То есть он какой добрый дедушка. Уже...
Ну, лучший Ленин был у Щукина.
Каюров хорошо сыграл, да, замечательно. Калягин замечательно. Много бы замечательных актеров было. Вообще личность неоднозначна на самом деле.
Ну, звездные кресты, короче.